Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sivodnišnėj lekcijai – lininoj
pojas.
13 glava knygi Prorokui Ермияху. Так сказал мне Господь, пойди купи себе льняной пояс и возложи его на чресла свои, но в воду не клади его. И купил я пояс по слову Господню, и возложил его на чресла свои, и было ко мне во второй раз слово Господне сказано – возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Прату, к реке Ефрат, и спрячь его там в расселине скалы. И пошел я и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. И было спустя много дней, сказал мне Господь, встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе там спрятать. И пошел я к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где прятал его. И вот пояс сгнил, стал ни на что не годен. И было сказано мне слово Господне, так сказал Господь, вот так же сломлю я надменность Иуды и непомерную надменность Иерусалима, этот негодный народ, что отказывается слушать слова мои, что следует своей волею сердца своего, идет за чужими богами, чтобы служить им и поклоняться им, да станет он таким же, как этот пояс, который ни на что не годен. Ибо подобно тому, как пояс прилипает к чреслам человека, так прилепил я к себе весь дом Израилев и весь дом Иуды, сказал Господь, чтобы были они мне народом и славой, и хвалой, и красой, но не слушали они. Льняной пояс пророка Ермияху, сгнивший в расселине скалы возле реки Ефрат. Чему для меня поучительна эта история, и чему она научила, или, во всяком случае, должна была научить поколение изгнания? Столько волокиты, ходьбы, затрат времени. Радак считает, что эта история с льняным поясом была лишь видением пророка и не сопровождалась никакими действиями, никаким хождением на границу с Вавилоном. Но существует и точки зрения, что все это произошло в действительности. Пророк Ермияху действительно ходил с прогнившим льняным поясом по улицам Иерусалима. Вопрос, в чем идея? На самом деле народ намного лучше реагирует на события и движущуюся картинку, чем на слова, наставления, нравоучения и назидания. Поэтому пророк с поясом, прогнившим в руке, это лучше, чем слова пророка об этом. Слух о том, что пророк Ермияху с поясом ушел на границу Вавилона, распространился быстрее и лучше, чем слова, и больше привлек внимание обывателя. «Ваидва Рашем Элай Лаймор» Галох веканита леха эзор пиштим, весам толь матнеху, бемаем лоте веру. Купи себе пояс, но в воду не помести его. Льняной пояс пророка Ермияху. Какой это символ? Символом чего является льняной пояс? Сех Ицхак. Нишмотерем шель бне Исраэль, некраим малбуше цло. Души народа Израиля называются одеждой у Всевышнего. Одежда, которая окружает также души народа Израиля. Мидраши Гада. Невымоченный лен колючий и причиняет боль тому, кто носит одежду, изготовленную из такой ткани. Раши. Убымай млота веру, не стирай этот пояс. Лихапсок шиим леазиа, гдейши магер лиракев. Не нужно помещать его в воду для того, чтобы он наполнился потом, чтобы он быстрее сгнил. Пророку было заповедовано не помещать пояс в воду, чтобы он не отстирался от пота, согласно комментарию Раши, и не перестал быть колючим, согласно тому, что сказал Мидраш. Иными словами, еще раз, льняной пояс – это символ душ еврейского народа, которые являются одеждами по отношению к Всевышнему, которые не отстираны от пота, не омытые и являются колючими. Малым. В связи с льняным поясом перед пророком были поставлены 7 задач для демонстрации аналогии приобретения пояса с приобретением Всевышним еврейского народа. Пророку было предписано купить пояс, сделав это достоянием гласности. То есть народ знал, что пророк Ермияху пошел покупать пояс. Это было какое-то такое событие, которое на тот момент люди еще не понимали зачем, но об этом говорили. Второе – приобрести за деньги. Третье – нужно было приобрести пояс, который соответствовал размерам. Четвертое – необходимо было бы, чтобы пояс не был похож на ремень, а являлся символом силы и мощи. То есть это такой пояс, который сегодня не очень понятно, что точно имеется в виду, такой офицерский пояс. Что-то то, что соответствует, что является символом силы и мощи человека. Пятая задача, чтобы пояс был изготовлен из льна, что является символом кигуна венасиют. Куаним пользовались одеждой для служения в храме, изготовленной из льна. И президентская одежда, она была тоже из льна. Пророк должен был носить на себе этот пояс. И седьмое требование, чтобы этот пояс не подвергался стирке, чтобы он испачкался и почернел со временем. Спрячь его в расселине скалы, указание, которое Всевышний дает пророку. Сех Ицхак. Ветамнеху шамбана кикасела, рамаз безе шалидей шаазав, торато идбурах, гавар яцрам элэгэм, веним шиху ахарей хомер афрам. Спрячь его в расселине скалы, намек содержится в этом, что в связи с тем, что еврейский народ оставил Тору благословленного Всевышнего, усилилось их злое начало, и они следуют за материей праха. Так Сиех Ицхак объясняет эту идею расселенной скалы. Пророк Ирмияху дал визуальный урок, что предназначение еврейского народа заключается в том, чтобы пребывать в духовной чистоте, чтобы мы отстирывались водами источника. Иначе мы сразу подвергаемся влиянию хомера, влиянию материи и процессам гниения. Мы гнием со временем, если не очищаемся в чистых водах, если источник Торы нашу душу не поддерживает. Расселена скалы возле реки Эфрат. Почему так далеко пророку нужно было идти и зачем помещать в землю пояс именно в том месте. Радак. Прат. Гвуль Эрец Исраэль. Кикше Яцуми Эрец Исраэль и Бавель. И Шахет Гааватам. Река Эфрат. Это граница, северная граница земли Израиля. Как то сказано, что Всевышний даст нам землю от Нила до Эфрата, не включая. И только та часть земли станет землей Израиля, на которой ступит нога еврейского народа в рамках захвата этой земли при исходе из Египта или во времена Эзры после возвращения в землю Израиля. И поэтому, когда выйдут они из земли Израиля в Вавилон, пропадет высокомерие их, то есть пророк Ирмияху, на виду всех жителей Иерусалима, уходит к северным границам земли Израиля, чтобы оставить там нестиранный, негодный пояс, говоря, что когда пойдете вы в изгнание, будете проходить через это место, тогда вспомните об истинности слов пророков Израиля, предупреждавших вас о грехе и бедствии. Пояс нужно было поместить на северные границы земли Израиля, чтобы люди, проходя мимо во время изгнания, вспомнили о словах пророка. Малбим. О помещении пояса в расселине скалы возле реки Прат. Веганимшаль. Шелахар шелош амуди в рейхашем ветохахутав. Умитсуатам лорахацу. Логая гейзор рауй шияфот гашембо. Галху лефрат шедерахшам гулхим лемицраем. И намек здесь, что поскольку не слышали они, отказались они внимать словам Бога, и увещеванию его, и от испражнений своих не омыты, не было никакой возможности пользоваться этим поясом. И пошли они Лефрат, к реке Эфрат, что через реку Прат идут в Египет. Первая мысль, которая может возникнуть у непроницательного читателя, что Малбим жил в Европе, и, может быть, он не был в достаточной мере знаком с географией Ближнего Востока, когда он говорит, что через реку Эфрат идут в Египет. На самом деле, мы уже с вами столько раз приводили Малбима на изучение Танаха, и настолько раз убеждались в небывалой мудрости его слов и знаний. Кроме всего прочего, Малбим был одним из основных специалистов грамматики иврита. Он написал много книг на грамматику иврита в тот период, когда он жил в XVIII веке. На самом деле, Малбим знал, где какие реки протекают, и он раскрывает великую тайну пророчества пророка Ирмияху. Сам Малбим продолжает и говорит следующее. «Мелица» – это некий намек. «Альма шесипер лакаман» – о том, что пророк Ирмияху скажет дальше в 40 главе своей книги. «Эйгалху Исраэль и Мицраим» – как еврейский народ пошел в Египет. «Вермияху рацал рахзирам мишам» – а пророк Ирмияху хотел вернуть их оттуда. «Вело рацу лишмой» – они не хотели слушать, как обычно, слова его. «Веневухаднецер бадерех нагар прат» – и Навухаднецер пришел через реку Прат. «Вегикает паро, веисраэль наивад ему» – и он побил фараона царя египетского, и Израиль пропал вместе с ним. Что здесь сказал Малбим? Ну, во-первых, Малбим знал, где протекают какие реки. Малбим отметил в своем комментарии, что пророк Ирмияху поместил свой пояс не на северной границе Израиля, а на южной границе Вавилона, через которую Навуходоносор пройдет по дороге в Египет. Что пророк Ирмияху отметил не северную границу Израиля, через которую изгнанники попадут в Вавилон, а южную границу, через которую Навуходоносор позже пойдет на захват Египта. Когда погибнут последние евреи, которых Навуходоносор не увел в плен, а оставил в земле Израиля, но они после смерти Гедали ушли в Египет, завершив полное изгнание. А именно, Навуходоносор не всех вывел в Вавилонский плен. Он оставил какое-то количество евреев. И эти евреи после того, как погиб Гедалия, как мы будем учить с вами это в 40 главе, решили, что надо уйти в Египет, и сами добровольно завершили свое изгнание. И пророк Ирмияху пытался отговорить их, чтобы вернулись они, пытался остановить их, но его забросали камнями и убили пророка Ирмияху. С точки зрения Малбима, это и был намек пророка Ирмияху. Это касалось пророчества более позднего, о том, что в Египет уходить не надо. Как мы будем учить с вами в 40 главе? «И скажешь ты им это слово, так сказал Господь Бог Израилев, всякий сосуд наполняется вином, и скажут они тебе, разве не знаем мы, что всякий сосуд наполняется вином? А ты скажешь им, так сказал Господь, вот я наполняю вином до опьянения всех жителей этой земли, и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима. И расшибу я их друг от друга, и отцов, и сыновей вместе, сказал Господь, не сжалюсь я, и не пощажу, и не пожалею уничтожить их». Всякий сосуд наполняется вином. О чем идет речь? Речь идет о стенках кувшина, которые с течением времени пропитываются вином в кувшине находящемся. Пророк Ирмияху ходил по городу и повторял эти слова, чтобы привлечь внимание жителей Иерусалима. Объясняет Радак. «Коль невель и малеяин, мале шекарон миколь цад». Каждый кувшин наполняется вином, наполняется, пропитывается опьянением на всю толщу стенки сосуда. Мидраш. Таня, Раби Йоси омер, Ойларем лебриот, шараот вейнам юдот мараот, омдим вейнам юдим альма омдим. Учил Рав Йоси, говоря, горе им творениям, которые смотрят, но не знают, что они видят. Стоят и не знают, на чем они стоят. То есть, попросту говоря, люди смотрят на картину, на жизнь, выбирают из этого те логические умозаключения, причинно-следственные связи, которые кажутся им уместными, правильными и для себя подходящими. И не знают, что они видят, не знают, на чем они стоят, говорит Мидраш. Поэтому пришли пророки, чтобы увещевать людей, показывать, что же здесь на самом деле влияет на что. Но увещевание пророка, как обычно, меньшинство реагировало агрессивно, а большинство оставались равнодушными, то есть не реагировали вообще. Шиму гаазину альтикба руки гашем дибер. Слушайте, внимайте и не возвышайтесь в своем высокомерии, ибо Бог говорил. Тнулы гашем элуким кавод бетерам яхших, ובתרם התנקפו רגליכם על הרי נושף, וקיוויתם לאור, ושמה לצלמוס ישית לערפל. Воздайте славу Господу Богу вашему, пока еще не наступила тьма, и пока еще ноги ваши не споткнулись на горах мрака, и вы будете надеяться на свет, а он превратит его в тень смерти, обратит в густую тьму. Как раз об этом говорит пророк, чтобы люди не оставались в тьме своих заблуждений, чтобы они прислушались ки Гашем Дибер, что Бог говорит. Аль тикбау ки Гашем Дибер, не возвышайтесь в своем высокомерии, ибо Всевышний говорил. Талмуд в трактате Сота. Мипо азгарала гасерох, шело и наку медина шель геном. Отсюда предупреждение для грубых духов, что не смогут они очиститься от наказания в геноме. Человек, который не воспринимает, что бы то ни было, любое увещевание, любые слова мусара, любые слова воспитания. Почему? Это потому, что он гасрох, он груб духом своим. Его дух застилает душу, не давая возможность внешней информации, сказанной пророком, учителем, родителем, пробиться к человеку. Вот это состояние гасутрох, грубость духа, она приведет к тому, что человек от наказание генома освободиться не может. Высокомерие человека, которое является следствием грубости духа, приводит к сбою в его жизни. Как то сказано в Мишле, «Туавад гашем коль гвалев» – «Мерзость для Бога всякий возвышенный, возвышающийся в сердце своем». Мерзость для Бога. Там, где человек свое «я» утверждает, исправлению не поддается, мусар не принимает, слово Бога не слышит, истину не видит, на чем стоит не знает, то есть служит себе. Это является мерзостью в глазах Бога. Высокомерие человека приводит к сгущению тьмы и тумана в его мире. Воздайте славу Господу Богу вашему, пока еще не наступила тьма, и пока еще ноги ваши не споткнулись на горах мрака, и вы будете надеяться на свет, а он превратит его в тень смерти, обратит в густую тьму, говорит пророк. Нефеша Хаим, Рав Хаим из Воложина, ученик Виленского Гаона. Мишо зевата Тора, матиш коах шель мало. Тот, кто оставляет Тору, он ослабляет силы неба. То есть мы своим грехом, своим сбоем ослабляем силы Всевышнего, и Всевышний ведет себя по отношению к нам, как к людям, которые ослабили его силу. Он свои силы не проявляет нам, если мы ослабляем его силы. Сказано об этом в книге Дворим, в Торе, об этом предупреждается. «Верам левевха, и возвысишься ты в сердце своем, вишахавта это шемелукеха, и ты забудешь Бога твоего, гамуцияха мерец Мицраим, который выводит тебя из земли египетской, мебейт аводим, из дома рабства, гамулихахаба мидбара гадоль ванура, который ведет тебя по пустыне большой и страшной, нахаш сараф ваакрав, там, где змеи и скорпионы, вецимаон и жажда, ашер эйн маим, там, где нет воды, Гамуцилы хамая митсуха ламиш, когда он дает тебе воду из скалы. То есть мы забываем того Бога, который на самом деле выводит нас из Египта, не вывел однажды, а выводит из теснин, из земли египетской, из земли теснин, выводит. Сказано не в прошедшем времени, а в настоящем. Всевышний выводит тебя, а ты возвысился в сердце своем, Бога забыл. И Всевышний этот ведет тебя сегодня по пустыне, ибо весь этот мир сравнивается с пустыней, большой и страшной, пустыня очень большая, а ты принимаешь решение, как будто она маленькая и упрощенно в духовном аспекте создана. Там, где всевозможные змеи, которые приводят к смешению добра и зла, затрудняют тебе чтение картины мира. И там, где жажда, там, где нет воды. И он дает тебе воду из скалы. Ты не обращаешь на это внимания, тебе кажется, что это вполне естественно. Вдруг вода потекла из скалы. Ну, значит, там источник такой скальный. Скальный источник. И ты принимаешь все как должное и абсолютно никаким выводом не приходишь. Оставляя Тору, мы лишаемся божественного благословения. Цур елат хатеши. Ослабляем мы ствердыню, создавшую нас. Тнулы гашем элоким кавод бетерем яхших. Дайте Богу славу, прежде чем станет темно в этом мире. Что значит станет темно в этом мире? Говорит Малбим. Бетерем яхших барашгаха. Прежде чем станет темно в аспекте божественного провидения. Так что Бог перестанет быть виден человеку. Бог скроется за какими-то законами, за туманом, в темноте. Мир вроде будет существовать. А вот Бога в нем будет увидеть намного сложнее. Бетерам яхших барашгаха. Абарбанель. Тогда изменится действительность в этом мире, и мир перестанет быть таким, как его описал пророк Хабакук. Ветгилатом леагарец, и слава его полна земля. Слава Богу, найти будет намного сложнее. Для этого нужно будет много учиться, много постигать и много для себя открыть. Тну кавод лейлуким. Дайте славу Всевышнему. Что нам для этого требуется сделать? Как надо дать славу? Что требуется для нас сделать, чтобы дать славу Всевышнему? Мидраш Танхума. Тну кавод лыцалмо шаля кодыш барагу. Дайте уважение образу Всевышнего. Что имеется в виду? Кто создан по образу Всевышнего? Человек. Дайте уважение человеку. В первую очередь самому себе. Уважая самого себя, ты можешь уважать. Если ты человек, который избрал добро, который идентифицируется со своим душевным, божественным, возвышенным, а не является таким зверюгой. Дайте кавод лецалмо шеля кодыш баруху. Образу Всевышнего дайте кавод. Будьте возвышены. Радак. Прислушайтесь к словам мусара и увещевания пророков Израиля. Пророки Израиля могут при их адекватном изучении, даже сегодня, исправить нас и спасти нас от греха. Веймлотишмауа, если не будете вы внимать и слушать, бамистарим тевке навшими пнегева, ведамоа тидма ветереды нидима, кинишба эдерашем. Если же вы не послушаете этого, то будет душа моя плакать, втайне из-за гордости вашей, и слезы прольются из глаз моих, и глаза мои, и зайдут слезами, потому что взято будет в плен стадо Господне. Кто говорит эти слова, что будет он плакать, и что глаза его будут полны слезами? Плач Всевышнего из-за пропавшего величия Израиля, и несчастья, которые выпадут на их долю. Талмуд в трактате Хагига. Мипней гааватам шель Исраэль, шенитла мекем ванитна ловдей кохавим. Из-за величия Израиля, которое забрали у них и дали идолопоклонникам. На этом с разрушением храма заканчивается великая слава еврейского народа, о которой говорили народы мира, поистине велик и мудр народ этот, который смог построить такой храм, и который смог прийти к такой гармонии и возвышенности благодаря великому учению своему. После разрушения храма слово «еврей» становится ругательством. И об этом будет говорить пророк Ирмияху. Слово «еврей» становится ругательством. Это была слава, которая была забрана у Израиля и отдана идолопоклонникам. Льняной пояс пророка Ирмияху, нестиранный, колючий, прогнивший, образ народа Израиля перед разрушением храма и изгнанием. Пророк Ирмияху ходил по Иерусалиму с льняным поясом для визуализации населению того, что сказано в книге его пророчества. «Слушайте и внимайте, не заносите себя, Господь изрек это, воздайте славу Господу Богу вашему, пока еще не наступила тьма, и пока еще ноги ваши не споткнулись на горах мрака, и вы будете надеяться на свет, а он превратит его в тень смерти, обратит в густую тьму». Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Льняной пояс пророка Ирмияху.